эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта» предложила свой план по выполнению условий Брюсселя и раскритиковала оппонентов.
То, что мы видели вчера, к сожалению, показывает, что этих людей вообще не интересует европейская перспектива. Наоборот, они движутся в противоположном направлении. Им нужно, чтобы Грузия в декабре не получила статус кандидата.
Не провал и не прорыв. Почему в Тбилиси не в восторге от итогов протестного митинга?
С самого начала я считал неправильным выдвигать политические требования на митинги, где не было политиков. Общество не в состоянии самоорганизоваться. Это работа политиков.
Жители Сухуми требуют закрыть одну из городских свалок.
У нас проблема с этой свалкой в том, что там разносчики инфекции всякие, плюс еще вонь поднимается очень сильно, люди многие недовольны.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отход украинских войск из Лисичанска, заявив, что войска восстановят контроль над городом благодаря тактике и поставке современного оружия. «Украина ничего не отдает, а когда кто-то там в Москве докладывает про Луганскую область, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что они имеют за это время и сколько они за это заплатили. Нынешние их доклады также пойдут прахом, как и минувшие», — сказал Зеленский в своем обращении. 3 июля генштаб ВСУ заявил, что решение об отходе было принято в условиях кратного превосходства оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. Конец цитаты. Продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям, считают в украинском генштабе. «Мы бережем жизнь воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», — сказал в своем обращении Зеленский.
Армия России продолжила бить ракетами по нашим городам. Только по состоянию на вечер было уже 6 ракетных ударов. В целом 12 ракет по Николаеву, по Донецкой области. Продолжились авиационные удары. Жестокие бои. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе. Эпицентр, конечно, в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки, Херсонской области. Продолжаем давить на юге нашего государства.
На пивне нашей державы.
Лисичанск оставался последним городом Луганской области, находившимся под контролем украинских войск. Ранее в воскресенье глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении самопровозглашенной Луганской Народной Республики и проинформировал президента об установлении полного контроля над Лисичанском. Количество погибших в результате серии взрывов в Белгороде, которые произошли в ночь на воскресенье, увеличилось с 4 до 5 человек. Как сообщает РИА Новости, все погибшие были членами одной семьи. Ранее Минобороны России заявило, что Белгород был обстрелян вооруженными силами Украины. 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о 4 погибших. Это 3 гражданина Украины и 1 россиянин. Ранее РИА Новости опубликовала рассказ белгородца, который утверждал, что при взрыве погибла семья, эвакуировавшаяся из Харькова. Кроме того, губернатор сообщил о 4 пострадавших. 2 из них были доставлены в больницу. 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии. В городе повреждены 26 многоквартирных домов и 46 частных жилых домов. 5 из них разрушены полностью. После обстрела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к прекращению кровопролития в Украине и России. Заявление главы Белгородской митрополии РПЦ было опубликовано на сайте епархии. Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится. Никто не ведает, как это произойдет. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращение кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома, говорится в заявлении. Папа Римский Франциск заявил в интервью агентству Reuters, что хотел бы как можно скорее посетить Москву и Киев. Франциск считает поездку в Россию в актуальных условиях более вероятной, хотя ни один Папа Римский никогда не посещал Москву, а он сам публично осуждает войну России против Украины. Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах, сказал понтифик. В мае в интервью Папа Римский рассказывал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Вы только что слушали международные новости. Демис Паланда вернется в студию с региональным, а мы продолжаем программу. Грузинская мечта объявила... В Тбилиси завершился организованный гражданскими активистами митинг с требованием отставки правительства и формирования нового кабинета национального согласия для проведения реформы и получения статуса кандидата в члены ЕС. В партии власти считают, что планы организаторов, координировавшиеся над сдвижением, провалились. В свою очередь, в оппозиции отмечают, что митинги стали последним предостережением власти от попытки свернуть с европейского пути. Протестные итоги подводит Ираклий Урагвелидзе.
Это был третий митинг, организованный народным движением «Домой и в Европу». На проспекте Руставели собрались десятки тысяч человек, среди которых преобладала молодежь. Акцию поддержали студенты полутора десятка тбилисских университетов. Впрочем, по мнению наблюдателей, организаторы не сумели предложить четкий план действий, и к утру администрации правительства осталось около сотни человек. Сама акция «Навстречу Европе» началась вечером 3 июля перед зданием парламента и завершилась сегодня в нескольких сотнях метрах от него, у здания правительства. Утром участники акции несколько часов пытались шумом, свистом и криками сорвать заседание правительства. В полдень Шота Дигмелашвили, один из организаторов митинга, сообщил оставшимся демонстрантам об достижении одной из целей акции.
Сегодня на заседании правительства мы не видим ни правительства, ни премьера Гарибашвили. Вместо этого мы видим много полицейских. На 100 человек пришлось 500 полицейских. Призываем вас всех в рамках личной ответственности собираться иногда и как можно больше беспокоить правительство. Сейчас расходимся. Заседание правительства сегодня не состоится.
Партии власти с самого начала назвали требования гражданского общества об отставке премьер-министра и формировании правительства национального согласия очередной попыткой оппозиции захвата власти. Активисты проиграли. Заседание правительства состоялось ровно в 14 часов, заявил журналистам председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджуладзе развил эту мысль.
Очевидно, что это гражданское движение исчерпало все ресурсы, так как общество видит, что за ним стоит национальное движение и люди, которые движимы ненасытной жаждой получить власть не через выборы, а через какие-то деструктивные схемы. Заряда и настроения 20 июня больше не существует, потому что общество видит, что в этом нет объективной необходимости. Никто не хочет, чтобы его искренние отношения, мировоззрение, что Грузия является частью Европы, были несовместимы с чьими-то частными партийными интересами.
Подчеркнул Сарджуладзе. Некоторые представители оппозиции объясняют относительную неудачу гражданского сопротивления плохой организацией протеста и отсутствием политиков на акциях. Однако, по словам члена политсовета нацдвижения Романа Гоцеридзе, мощный протестный заряд обязательно заставит власти идти на попятную.
Главное, отношение к власти в стране изменилось коренным образом. Не будем судить по тому, что сравнительно небольшое количество протестующих заночевали перед канцелярией. Это требует должного управления. У организаторов акции нет подобного опыта и ресурсов, и их не в чем упрекнуть. Именно они организовали цивилизованное изложение волеизъявления стихийно появившихся на улице людей. Это был тот случай, когда мы действительно увидели Европу. Власти получили четкий сигнал. До декабря у них есть время. Если они не воспользуются предоставленным шансом во второй раз, ему не удастся избежать гнева народа. Можно назвать это революцией, а можно назвать внеочередными выборами в связи с политическим кризисом, который неизбежно приведет к смене власти.
А по мнению Алеко Элисашвили, лидера партии «Граждане», стихийные митинги не позволили власти продолжить дрейф в сторону России. Дело осталось за малым – заставить выполнить правительство рекомендации Евросоюза. И с этой точки зрения основные лозунги прошедшей акции можно считать шагом назад, подчеркнул оппозиционер.
Ситуация как дважды два. Если мы хотим получить статус кандидата в Евросоюз, мы должны выполнить 12 пунктов. Где можно сотрудничать, мы должны сотрудничать. Если необходима борьба, мы должны стоять на улице. Выдвигать иные требования до декабря контрпродуктивно. Требования создания технического правительства и аналогичные игры следует прекратить, чтобы авторы требований не ставили себя в такое странное положение.
Вчерашние митинги являются составной частью процесса, конечным пунктом которого стала демонстрация непоколебимости воли народа следовать европейским курсам, считает политолог Гия Хухашвили.
С самого начала я считал неправильным выдвигать политические требования на митинги, где не было политиков. Общество не в состоянии самоорганизоваться. Это работа политиков, и они вышли на первый план. Почему протестный накал снизился вчера? Это произошло потому, что, к сожалению, общество мало доверяет политической оппозиции. Большинство не признают оппозицию лидером этого протеста. И поэтому, если они могут что-то сделать, они должны выйти на сцену и показать нам, как они могут заставить правительство с помощью конкретного плана обеспечить выполнение выбора народа относительно нашей интеграции в Европейский Союз.
Если же рекомендации Евросоюза не будут выполнены, правительство будет заменено политическими силами, которые выполнят мандат данным народом, считает политолог. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Фабричный дефект грузинской уличной демократии обнаружил Тенгизаблоти. У кого, кто хочет свергать власть, есть дела поважнее, а у того, кого нет ни дел, ни денег нет и особого желания кого-то свергать, считает блогер «Эхо Кавказа». Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Что ж, похоже на то, что Грузия проигрывает очередную, уже не подсчитать которую, схватку с Боренко Иванишвили и его поганым олигархическим режимом. Акция протеста 3 июля, которую так долго ждали, показала, так сказать, фабричный дефект грузинской митинговой демократии, который все последние годы неизменно позволяет режиму, несмотря на его гнилую сущность, выходить сухим из воды. Сейчас начнутся попытки выяснить, почему так происходит, и, как всегда, объяснения будут поверхностными и неглубокими. Скажут, что политика – это не дело общественников, и без участия политиков ничего не получится. Что есть глупость очевидная, так как были у нас акции протеста, которые организовывали политики, но и это не приводило к желанным результатам. После событий 20 июня 2019 года некоторое время акции протеста проводили общественники. Потом они исчезли со сцены и появились профессиональные политики. Но результат от этого никак не изменился. Другие скажут, что активнее надо работать с людьми, выступать с более понятными лозунгами, произносить более понятные, как говорят, месседж-боксы, надевать галстуки правильного цвета. Что также глупость. Собрать народу больше, чем было 20-24 июня и 3 июля, физически невозможно, даже если организаторы будут жить на рынках и поговорят со всеми таксистами Грузии. Надо понимать, что любая митинговая активность имеет свои естественные, природные, демографические ограничения. В Грузии никто не собирал больше, чем сейчас. А во времена революции 2003 года, на самом ее пике, 22-23 ноября, народу было как минимум вдвое меньше. Будут говорить и то, что оппозиция слаба, ей никто не верит, ее никто не слушает, что также не совсем правильная оценка. При всем моем негативном отношении к нынешней разношерстной оппозиции, хотелось бы всем напомнить, что даже в этих условиях, даже при откровенно бандитских методах власти во время выборов, оппозиции почти всегда удавалось обойти грузинскую мечту по партийным спискам. Победу власти обеспечивало мошенничество в одномандатных округах. Ну и, конечно, найдется прослойка, для которой все крутится вокруг Миши. Не надо выдвигать никаких требований, кроме освобождения Миши, и что кроме него никто не сможет сковырнуть Мечтунов. Что есть очевидная глупость, по причине которой Саакашвили сейчас в тюрьме. Надо полагать, фан-клуб убедил его в том, что как только он приедет, сотни тысяч человек с вилами и топорами выбегут на улицы свергать режим. Что если бы вроде все в порядке, если против власти значительная часть общества, если на митинги собираются десятки тысяч человек, причем стихийно, без особых денег и материальной заинтересованности, почему тогда дело не идет? И вот тут мы с вами возвращаемся к тому, с чего начинали, с фабричного дефекта грузинской митинговой демократии. У оппозиции нет дефицита сторонников, у нее есть дефицит активных сторонников, готовых дневать и ночевать на улице. Многие годы мы видим одну и ту же картину. Такой в своем роде постоянный день сурка, вечное дежавю. Митинг начинается на очень высокой ноте, вокруг полно народу, все восторженные, атмосфера приподнятая. Затем через часа 3-4-5 народ постепенно расходится, и на площади остается пара тысяч активистов. Они пытаются развивать инициативу, переходить к активным действиям, но на этом этапе им уже не хватает количества. Аналогичная картина повторяется в последующие дни, с той разницей, что с каждым днем количество митингующих сокращается. Начинаются поиски виноватых, как так вышло, почему не удается удержать градус, почему в конце концов от 40 тысяч человек остается всего 2-3 тысячи, которые не способны создать сколь-нибудь ощутимые проблемы власти. Объяснение особой новизной и оригинальностью не отличается. Все они в той или иной мере повторяют вышесказанное. Однако в Грузии не любят смотреть вглубь, предпочитая ходить поверх. Никто не пытается дать разумное объяснение. На самом деле, как 40 тысяч человек могут за один вечер ужаться до 3 тысяч? Мне кажется, у меня есть более или менее достоверное объяснение. Дело тут не в отсутствии сторонников или недоверии к политикам или общественникам. У оппозиции вполне достаточно сторонников как таковых, но у нее явно дефицит таких сторонников, которые готовы днем и ночью стоять на улице, пикетировать здания, перекрывать дороги, блокировать правительственные здания. Большинство сторонников оппозиции готовы регулярно выходить на митинги, но не готовы стоять на улице месяц, то есть быть активистами, бодаться с полицией, не впускать в здания депутатов, политиков, министров. По этой причине оппозиции не удается удержать градус напряженности достаточно высоко и надолго. Иначе говоря, настоящих буйных мало. А без них никакая революция, в первую очередь мирная, невозможна. Да и вообще мирная бархатная революция – это очень редкое явление, так как сменить власть, не разрушая систему, практически невозможно. В мире найдется всего пара десятков по-настоящему мирных революций, которые принесли результат. В большинстве случаев, начавшись мирно, процессы неизменно перетекают в силовое русло. Классика жанра – Майдан 2014. Ответ на вопрос «что» более или менее очевиден, и теперь остается лишь понять «почему». И вот ответ на вопрос «почему» не дает оснований для оптимизма. Вся проблема оппозиции в том, что среди активных ее сторонников подавляющее большинство – средний класс. Люди занятые, работающие, часто в 2-3 местах. Люди ответственные, которые не могут бросить дело, оставить дома детей без присмотра и целыми днями торчать в пикетах на улице. Это можно назвать ловушкой среднего класса. Чем более люди цивилизованы и успешны, тем сложнее им, очертя голову, броситься в политические авантюры. Чем более развито и цивилизовано общество, тем сложнее им удается уличная активность. И наоборот, в Грузии масса бедняков, нищебродов и прочей черни, которая, по идее, могла бы восстать хотя бы из своих шкурных интересов. Но, увы, люмпен-пролетариат в наших краях не только нищий, но и тупой до невозможности. В итоге мы получаем своеобразные ножницы. Кто хочет и мог бы сменить власть, тому некогда. А тот, у которого для этого есть время и возможности, никогда этого не сделает. Есть горячие головы, которые считают необходимым силовое свержение власти. Но этот сценарий рассматривается всерьез. В отсутствии четкой, однозначно популярной оппозиционной партии, которая сможет быстро взять ситуацию под контроль и вернуть процессы в конституционные рамки, любой переворот отбросит страну на десятилетия назад. Тупик. Вся надежда на чудо. На что-то такое, чего мы сегодня не можем предугадать. На какой-то черный лебедь, который прилетит ниоткуда. До этого Грузия продолжит попусту терять годы.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Грузинская мечта объявила о начале парламентских консультаций по вопросу исполнения рекомендаций Брюсселя, которую он дал Грузии для того, чтобы она успела получить статус кандидата в ЕС до конца года. План действий, предложенный партией власти, не вызвал доверия у гражданского сектора и оппозиции, которые предложили свой альтернативный вариант. О перспективах сближения позиций участников этого процесса расскажет Мзия Парисишвили.
«Мы приступаем к реализации плана», – заявил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, подтвердив, что сегодня в парламенте начались консультации об исполнении 12 рекомендаций Евросоюза. Соответствующий план действий власть опубликовала в пятницу 1 июля. Еще больше усилий гражданский сектор и оппозицию в нежелании верить грузинской мечте. Перед началом акции протеста 3 июля, входящие в движение «Домой в Европу», более 20 профильных НПО обнародовали свой альтернативный план по исполнению брюссельских рекомендаций, а некоторые представители парламентской оппозиции присоединились на митинге к требованиям отставки премьер-министра Иракля Гарибашвили и создания правительства национального согласия, которое должно будет заняться исполнением поставленным Брюсселем задач до конца года. И хотя Иракли Кобахидзе сообщил, что приглашение оппонентов к совместной работе остается в силе, усомнился он в их европейских устремлениях, назвал оппозицию радикальной, а НПО аффилированными с ними деструктивными силами.
То, что мы видели вчера, к сожалению, показывает, что этих людей вообще не интересует европейская перспектива. Наоборот, они движутся в противоположном направлении. Им нужно, чтобы Грузия в декабре не получила статус кандидата. Но мы все сделаем наоборот в этом плане. Это наша задача. Мы исходим из государственных интересов и будут предприняты все шаги для выполнения этих 12 пунктов.
В грузинской мечте предлагают до 21 сентября создать группу для мониторинга деполяризации, которую возглавит спикер парламента Шалва Папуашвили. В группу приглашают представители всех парламентских фракций, а также НПО и общественников. Там же предлагают раз в неделю докладывать обществу о ситуации и выдавать рекомендации политическим партиям и СМИ. По другим пунктам правящей партии также предлагают создать рабочие группы, которые инициируют необходимые законопроекты осенью до 1 декабря. Все это можно сделать в течение одного месяца, убеждена исполнительный директор. Директор справедливых выборов Нино Долице, один из авторов альтернативного плана по выполнению брюссельских рекомендаций. Во всех сферах у нас однопартийное правление. Первым шагом власть завтра же могла бы начать работу над тем, чтобы распределить полномочия с оппозицией в парламенте. Позволить оппозиционерам возглавить 5 комитетов, среди которых был бы бюджетно-финансовый комитет и по правам человека. Для этого и изменения в регламенте не нужны, но мы рекомендуем это сделать, чтобы потом власть не передумала. И для этих поправок необходимо 76 голосов. Это был бы шаг к деполяризации, а потом и к деолигархизации, уверена Нино Долидзе. О большинстве законопроектов изменения системы избрания генпрокурора, комплектования Совета юстиции или же выбора народного защитника давно уже идет речь. Они были сформулированы в соглашении Шарля Мишеля 19 апреля 2021 года по выводу страны из политического кризиса. Но грузинская мечта отказывается следовать этому договору. Не намерены в партии власти даже обсуждать предложенные НПО вопросы. Зачем ждать глубокой осени, когда уже в этом месяце можно утвердить конституционные поправки по снижению избирательного барьера, недоумевает депутат Лело Саломе Самадашвили. Поправки уже приняты в первом чтении еще прошлым годом, когда грузинская мечта еще не отказалась от соглашения Мишеля, потому часть парламентской оппозиции намерена в ближайшие дни предоставить свою повестку дня и настоять на созыве внеочередной парламентской сессии, говорит оппозиционер Самадашвили. С нашей стороны мы будем требовать конкретных шагов, которые мы согласовали в договоре Мишеля. Мы также скажем о тех шагах, которые власти должны предпринять безотлагательно. Но здесь же отмечу, мы не верим, что грузинская мечта пойдет на те действия, которые нужны нашей стране для обеспечения европейского будущего. Оппоненты власти уверены, что этим планом грузинская мечта лишь создает видимость и тянет время, чтобы не следовать рекомендациям. Тем более, что партия власти настаивает на беспрекословном следовании предложенному ей плану. Потому в нацдвижении «Лело стратегия Гмашенебели» настаивает на необходимости так называемого технического правительства. Однако из-за этой позиции они подверглись критике со стороны другой части парламентской оппозиции. «Игра в техническое правительство проиграна», написал на своей странице в Facebook лидер партии «Граждане депутат Алеко Элисашвили. Он считает, что такой позицией оппоненты лишь усилили позиции грузинской мечты и предлагает коллегам в парламенте настаивать на исполнении поставленных Брюсселем задач. В грузинских соцсетях и СМИ сегодня многие возмущались тем, что каждая сторона ратует за необходимость единства, но не делает встречных шагов, и все стали походить на персонажей басни Крилова «Лебедь, рак и щука». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Оппозиционные активисты сегодня провели акцию администрации правительства Грузии. Представители движения «Домой в Европу» оставались возле правительственной канцелярии в течение всей ночи. Они требовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили и создания технического правительства национального согласия, которое проведет все реформы, необходимые для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Накануне демонстранты пообещали встретить шумным протестом Гарибашвили. Ближе к полудню он должен был провести заседание правительства. Протестующие свистели и били в барабаны, дожидаясь членов Кабмина. Полиция отодвинула демонстрантов от центрального входа в здание. Некоторых вообще вывели с территории. Один из организаторов акции Шота Дигмелашвили призвал собравшихся не оказывать сопротивления и подчиняться всем указаниям сотрудников МВД. По информации СМИ, премьер смог беспрепятственно въехать на территорию канцелярии. Ранее активисты из движения «Позор» сообщили о провокации со стороны грузинских спецслужб. Они утверждают, что сотрудник СГБ потребовал от демонстрантов разойтись через 5 минут, пообещав в противном случае всех задержать. Решение Международного уголовного суда на территории Южной Осетии нелегитимны и не могут иметь никакой перспективы, заявляют в МИД самопровозглашенной республики. В Цхинвале прокомментировали выдачу судом в Гааге ордеров на арест бывших юго-осетинских чиновников Михаила Мензаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. Решение принято в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года. В республике Южная Осетия каждому гражданину гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе, как на основании судебного решения или санкции прокурора республики. Это требование Конституции Республики Южная Осетия, сказано в заявлении Юго-Осетинского ведомства. В Цинвале говорят, что решение суда в Гааге вызвало полное недоумение. Именно указанные должностные лица принимали все возможные усилия для сохранения жизни грузинских граждан, обеспечивали им безопасность на территории Южной Осетии и в дальнейшем передали их грузинской стороне, заявили в Цинвале. В югоостинском медиа утверждают, что европейское правосудие, цитирую, «не выдерживает никакой критики, демонстративно игнорирует неудобные для него факты». Конец цитаты. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани встретился с активистом Джансухом Адлейба. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, во встрече также принял участие заместитель спикера парламента Астамур Аршба. Ранее Адлейба 17 дней держал голодовку с требованием снизить цены на топливо. 28 июня на Сухумской площади Свободы с ним встретился Аслан Бжани и пригласил в администрацию для разъяснения ситуации с ростом цен и ознакомлением с мерами, которые предпринимаются в целях урегулирования ценовой политики на топливные продукты. Вскоре Адлейба прекратил голодовку, заявив, что представители абхазского президента пообещали решить вопрос снижения цен на топливо в течение 2 недель. О подробностях сегодняшней встречи в пресс-службе абхазского президента не сообщили. Джансух Адлейба прокомментировал итоги переговоров в разговоре с телеграм-каналом «Республика». Президент сказал, что занимается вплотную этим вопросом, говорит, что готов профинансировать Абхаз-топ, чтобы они смогли завести топливо по минимальным ценам. Работа ведется. Все зависит уже от Абхазтопа, говорит Адлейба. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап провел встречу с руководством Сухумского пассажирского автотранспортного предприятия и представителями перевозчиков. Как сообщается на сайте абхазского Кабмина, встреча состоялась по инициативе водителей пассажирского транспорта, которые обратились в правительство с просьбой навести порядок на автостанции ПСОУ.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители нового района Сухуми требуют ликвидировать временную свалку, которую городские власти устроили 3 года тому назад. Они жалуются на антисанитарию и говорят, что правительство самопровозглашенной республики их не слышит. В управлении капитального строительства «Эхо Кавказа» заявили о том, что к концу года должно быть завершено строительство нового мусорного полигона, и свалка в новом районе прекратит свое существование. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Проблема мусора в Абхазии остается острой и нерешенной уже не один десяток лет. Мусор накапливается в одном месте. Чаша терпения живущих неподалеку людей переполняется, и они проводят акции, требуя прекратить подвоз мусора. Так было на маяке в апреле 2019 года. Известная своим ужасающим видом и запахом вечно дымящаяся маякская свалка была закрыта после того, как местные жители во главе с активистами Джансуха Матлиба перекрыли самосвалом с мусорными контейнерами дорогу и заявили, что больше ни одну машину с мусором на свалку не пропустят. Сначала чиновники вплоть до президента ездили уговаривать активистов разблокировать дорогу. Однако отчаявшиеся жители, которые до этого уже много лет обивали пороги кабинетов, жаловались и просили помочь, но от этого ничего не менялось, на этот раз не уступили. Через 2 недели правительство вынуждено было что-то предпринять. Решение было найдено временное и отнюдь не Соломоново. Мусор со всего Сухумского района решили свозить в Гальский район, в село Шишикуара, и там его складировать. Для отхода в столице Сухумского района определили временный перевалочный пункт на территории автотранспортного предприятия в новом районе. Жители маяка частично от проблемы избавились, зато жители нового района ее приобрели. Адгур Ашуба живет недалеко от свалки. Он рассказал о том, что она собой представляет.
Эту свалку нетрудно увидеть. Находится она на новом районе. Эта свалка как перевалочный пункт. Сегодня у правительства они решили на бывшей территории таксомоторного парка, до войны он существовал, они решили взять ее в аренду и использовать ее для дальнейшей перевозки на территорию Гальского района. Там они зарывают этот мусор. И у нас проблема с этой свалкой в том, что там разносчики инфекции всякие разные, которые разбегаются по территории нового района. Плюс еще вонь поднимается очень сильно. Люди многие недовольны. Несколько раз были акции, чтобы они увезли или сделали что-то. Но этого не происходит. И никто на это не может повлиять.
Вид свалки в новом районе отличается от свалки на маяке, разве что размерами. Запах здесь столь же ужасный. Несмотря на это, на свалке работают люди, которые присматривают за ней. Один из сотрудников, не пожелавший себя назвать, рассказал, что каждый день на свалку привозят примерно 20 контейнеров с мусором, которые собирают в столице и в Сухумском районе. У Сухумского спецавтохозяйства, которое занимается сбором и вывозом мусора, по словам сотрудника свалки, есть два тонара – фуры, вместимостью по 10-12 контейнеров каждая. Эти тонары ночью загружают мусором, и утром они делают по 3 рейса в ГАО каждая. Периодически машины встают на ремонт, и территория ТП переполняется мусором. Иногда на свалку забредают или заезжают отдыхающие. Проезжая мимо, они видят с трассы свалку и, движимые любопытством, приходят посмотреть и подивиться. О перспективе ликвидации мусорной свалки на территории Сухумского АТП и о том, как идет строительство нового мусорного полигона, рассказал директор управления капитального строительства Тимур Агарба.
Строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикы Кулерического района. Стоимость мероприятия 112 миллионов 820 тысяч рублей. Финансирование распределено на 2 года. В 2021 году 43 миллиона и в 2022 69 миллионов. На текущий момент профинансировано 44 миллиона. Проведены работы по устройству котлована площадью 2,5 гектара. В процессе выполнения работ там ДС-барьер будет, мусоросортировочная линия на 12 постов, весовая, на ковес для техники. Готово уже энергосбережение объекта. Блок-контейнеры для персонала заказаны. Ну и все необходимые коммуникации для обслуживания самого полигона. И очистные сооружения для сточных вод полигона. К концу года планируется запустить полигон и ввести в эксплуатацию этот объект. Мощность полигона 43 тысячи тонн в год. Ну, это намного больше, чем отходы Сухумского и Кулерического района.
В социальных сетях есть комментарии, в которых люди пишут о том, что мусорный полигон строится в 300 метрах от жилых домов и на берегу реки. Они опасаются, что теперь проблема передвинется в село Кацикит. Тимур Агрыба считает, что полигон строится с учетом всех требований безопасности, и жителям бояться нечего.
Недалеко от самого полигона проходит река Малый Кадор. Ну, все проектные решения согласованы с экологами, со всеми заинтересованными службами. Сам полигон, сам котлован выстеливается бентонитовыми матами. Это материал, который не пропускает в почву отходы, какие-либо сточные воды. Предусмотрены очистные сооружения, то есть полигон строится по последним технологиям. Там в почву ничего проникать не будет. Проектом предусмотрен забор, посторонним туда будет вход воспрещен, поэтому ничего туда не будет попадать. Мусор будет сортироваться, то есть в котлован будет попадать только органический мусор, который еще будет прессоваться, трамбоваться катками и так далее. А все остальное, металл, пластик, бумага, но это уже обслуживающая организация должна будет использовать, реализовывать это. Я думаю, что если правильно работу они выстроят, как раз на обслуживание всего полигона можно средства извлекать из самого полигона.
Данная карта полигона площадью 2,5 гектара, по словам Тимура Агарба, рассчитана примерно на 5 лет. Потом она заполнится, и надо будет открывать рядом новую карту. Вся площадь, отведенная под полигон, составляет 36 гектаров. Этого должно хватить на 25 лет для обслуживания Сухумского и Гулерипского районов. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
В Тбилиси прошла очередная масштабная акция под названием «Домой в Европу». Часть оппозиции обвинила организаторов в том, что у них нет четкого плана действий. Можно ли вообще в Грузии добиться путем уличного протеста выполнения политических требований? С таким вопросом к пользователям соцсети обратился Серго Бригвадзе.
Что показал последний митинг? Насколько организованно он прошел?
В первую очередь этот митинг показал, что в народе растет недовольство правительством и его политикой. Он также показал, что грузинский народ, в отличие от властей, не видит будущего без Евросоюза. И если власти не сменят курс, то народ сменит власть. К сожалению, есть и минусы. Организаторы могли бы составить более четкую программу, иначе люди просто перестанут понимать, зачем их вообще вывели сюда. Одно радует, что акция была мирной. Никто ни на кого не нападал. В то же время власти показали, что их совершенно не волнует мнение народа и что в их команде необразованные и невоспитанные люди.
Не получается у них проводить эти акции организованно. Судя по всему, у организаторов нет такого человека, который заранее мог бы составить приемлемый план действий. Нашим властям очень сложно отказаться от своих мест. Они держатся за них, как за жизнь. Потому мне кажется, что просто собираясь раз в неделю у парламента, их к этому не принудить. Приедет туда 10 тысяч людей или 100 тысяч, неважно. В Грузии всегда так, ничего не изменится без битвы.
Принять участие во вчерашней акции мне не удалось. Я находился за городом и не смог приехать. Но я участвовал в прошлых двух митингах. Организаторам удается собирать все больше и больше народа. И я думаю, что если так продолжится, то они добьются каких-то результатов. Однако вчерашний день показал, что они не всегда принимают правильные решения. Считаю, что уходить с площади свободы было неразумно. Но вообще количество людей, которые присутствовали на них, говорит о том, что в государстве растет недовольство и что у нас нездоровая ситуация.
Для меня в первую очередь эта акция показала, как много людей желают того, чтобы им перестали врать, желают выбраться из этой тьмы, в котором нам долгие годы приходится существовать, и начать жить достойно, в хороших условиях. Это то, чего нас по непонятной причине пытается лишить действующая власть. Но я сомневаюсь, что они прислушаются к голосу народа. И, конечно, никто из них не уйдет в отставку. Надеюсь, хоть поймут, что нужно что-то делать для улучшения благосостояния народа. Ведь до сих пор все, чем они занимались, это держались за свои кресла, отбиваясь от всех, кто на них претендовал. А протестующим я хочу сказать, сейчас не время сдаваться. Либо мы что-то изменим, либо нам придется привыкнуть к рабству.
Пришло много народа, и вместе они показали властям, что их не устраивает политика в отношении Евросоюза. Однако меня волнует другое. Все эти акции больше стали походить на молодежную тусовку, а те, кто приходит туда с серьезными намерениями, не может сформулировать свои требования. Что-то хотят, но как это сделать, не знают. Правительство держит в своих руках суд, полицию и армию. Следовательно, даже если на митинг придет 1 000 000 человек, они не уйдут с занимаемых должностей, а люди просто устанут выступать протестом. Поэтому я не вижу особого смысла в этих акциях. Что-то другое должно произойти. Думаю, организаторы должны выбрать иную стратегию. Понятно же, что масштабные мирные собрания в Грузии ни к чему не приводили и не приведут. Во всяком случае, действующее правительство на подобное просто не обращает никакого внимания, сколько бы офисов им не блокировали. Очень надеюсь, что они придумают что-то другое.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
У сильного, как известно, всегда слабо виновата. У властей самопровозглашенной Республики Абхазия в роли виноватого обычно выступает народ. На поиски виноватых, как традиция абхазской политики, рассуждает наш сухумский блогер Изида Чайния.
Поиски клеймения виновных. Такую модель управления нашим обществом избрало нынешнее руководство Абхазии. Ежедневно сталкиваясь с проблемами, власти вместо планов по выходу из кризисов предлагают общественности пламенные обвинительные речи. Обычно они направлены в адрес предшественников. Иногда виновными назначают Америку, Европу или даже Россию. Но львиная доля обвинений приходится на народ. Вот, к примеру, нету на свете виноваты недобросовестные и недисциплинированные потребители. Они не платят или платят не вовремя. А в авариях на дорогах виноваты водители, которые превышают скорость, пьют за рулем и не соблюдают правил движения. В пожарах виноваты жители домов. Надо следить за электроприборами в условиях постоянного отключения электричества. Нет денег в бюджете, налогоплательщики скрывают свои доходы от государства. Плохой парламент или президент – несознательные избиратели. Нет пенсии – это мошенники снимают с карточек чужие деньги. И так далее. Чрезвычайные ситуации на низовом друг на друга, но чиновники разводят руками. От них ничего не зависит. Просто им совершенно нежданно, негаданно досталось плохое наследство. На минувшей неделе премьер-министр определил очередных виновных. На заседании правительства говорили о повышении зарплат бюджетников. В соответствии с соглашением между Россией и Абхазией, врачи, учителя, работники культуры, науки и спорта должны были получать повышенную зарплату с января 2022 года. То есть до того, как случилось масштабное повышение цен на все. Деньги это российские. Я, как все наши граждане, понятия не имею, что у них там произошло. Финансирование запоздало или правительство не захотело вносить в бюджет эти доходы. Обе версии имеют право на жизнь. Но надо признать, что в любом варианте издать постановление о повышении зарплаты правительство должно было не позднее октября прошлого года, когда формируется республиканский бюджет. Издать, дать подписать президенту и учесть налоговые поступления в бюджете 2022 года. Что помешало нашему правительству на сей раз? Пандемия или плохая погода в Кении? Не знаю, но свою работу они не выполнили. Но чтобы отвлечь наше внимание от очередного провала, по покрывшейся ржавчиной традиции стали назначать виновных. Премьер Александр Анквап нашел их в российском казначействе и в структурах, подотчетных правительству, родных министерствах и ведомствах. То есть в тех самых министерствах и ведомствах, руководителей которых назначают президент и премьер, сотрудники незаконно получают вторую, пятую, девятую зарплату. Анквап констатирует и даже угрожает уголовной ответственности. Люди не работают, а числятся и получают зарплаты. И вот теперь это стало известно российскому казначейству. В его версии, если эти нарушения не будут устранены, то российская финансовая помощь может сократиться на 360 миллионов рублей. Посыл непонятно кому. Видно, к Всевышнему. Должна пояснить, что такая система получения дополнительных средств государственных органов существует давно, и они известны не только премьеру и президенту, но и всему обществу. При мизерных зарплатах, которые получают бюджетники, она не вызывает порицания в обществе и существует по умолчанию. Так что посыл премьера прост. Если бы не требование, финансирующий проект стороны, то он бы не возражал против этих нарушений. Он добрый, он понимает. Но вот Россия требует. Народ тоже понял и провел четкую параллель. Два года назад виновными за нарушения при получении пенсии премьер назначил Пенсионный фонд России, который обнаружил мертвые души среди получателей российской пенсии и несознательных граждан нашей страны. Они получали пенсии по карточкам умерших родственников. Расплатились за бардак в системе пенсионеры. Их поставили в очередь и стали выдавать деньги наличными. Карточки ликвидировали. А теперь самое время напомнить. Пенсионный фонд России требовал, чтобы правительство наладило систему поступления информации о смерти в банк. И вот прошло два года, и ничего не изменилось. За все это время наше правительство не сумело взять под контроль информацию о 20 тысячах пенсионеров, получающих российскую пенсию. С такой задачей может справиться менеджер средней руки. А вот человек, который обладает такими уникальными по абхазским меркам способностями, которые позволяют протащить на выборах абсолютно непопулярных политиков, просчитать с достаточной точностью интересы бизнеса криминальных групп или организовать митинг протеста под окном первого президента, не может справиться с организацией учета 20 тысяч пенсионеров или 2500 чиновников, либо Александр Анквап утратил свои способности, либо он не заинтересован в современном учете денег в стране. И в том, и в другом случае понятно, что если правительство Абхазии ждет решения российского казначейства, российского пенсионного фонда или российского кадастра, то никакой результативности от него ждать не приходится. А таких людей во власти власти надо избавляться, пока они не избавили нас от нашей страны. А вот в чем они преуспели за все время хождения во власть, так это в создании долгов и залоговых обязательств. И здесь я согласна и с президентом, и с правительством, что виноват народ, который за 30 серебряников выбирает такую власть, лишая будущего себя и своих детей. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в ходе протеста в республике Каракалпакстан, которые вспыхнули на прошлой неделе в связи с планами ограничить автономию региона, были убиты не менее 18 человек. Предложенный недавно проект поправок к Конституции Узбекистана предполагал, в частности, исключение положения суверенитета Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе результата всеобщего референдума. Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует с журналистом Шахидой Тулагановой, регулярно освещающей события в странах Центральной Азии.
В чем главная особенность вот этого региона? Почему потребовалось Мирзиёеву вносить какие-то поправки в Конституцию относительно его статуса?
Вот это вопрос, на который очень тяжело ответить. Зачем вообще начался вопрос обсуждения статуса Каракалпакстана? Мне кажется, любой человек, который занимался разработкой этих поправок, наверное, должен был понимать, что это бомба замедленного действия. В данном случае произошло не замедленного, а незамедлительного действия. Вопрос Каракалпакстана всегда стоял достаточно в Узбекистане остро, но так как в Узбекистане вообще никакого политического обсуждения нет. Каракалпакстан – это приблизительно 40% территории нынешнего Узбекистана. Это была не только автономная республика, это была республика, которая, в принципе, должна была быть в какой-то момент независимой, которой она и была. И во время бывшего президента Ислама Каримова был договорен, что, может быть, там Узбекистан будет внедрять больше экономических инвестиций в регион и так далее. Их не было. Во время Мирзиёева ситуация немного поменялась и стало больше внимания уделяться Каракалпакстану. Это аграрная, в принципе, часть страны, где земледелие зависит от воды, а воды в Центральной Азии мало. И тем более, что когда две реки, Амударья и Сырдарья, истощены из экстенсивного хлопководства, не только в Узбекистане, но и в соседних странах, до Каракалпакстана доходит очень мало воды. Естественно, в какой-то момент земледелием пришлось сократить. Более того, регион рядом с Аральским морем, который высохло, узбекская часть Аральского моря высохла, естественно, это уже большая экологическая катастрофа, естественно, поднимается уровень раковых заболеваний. Ну и более того, что каракалпаки, они были независимыми, когда еще Советский Союз только основывался, в какой-то момент они были частью Казахстана, потом стали независимой какой-то республикой в составе Советского Союза, потом советские власти решили их передать Узбекистану на статусе автономии. Это неправильно убрать у народа надежду и желание самоопределиться и стать независимым грубым, абсолютно топорным способом, не посоветовавшись с народом Каракалпакстана, то есть не проведя никакого ни референдума, ничего, вводится предложение поправок Конституции. Для чего? Хорошо, если Мирзиёеву очень надо продлить свои полномочия, он не уходить явно не собирается. Конституцию уже меняли несколько раз в Узбекистане, потому что бывший диктатор Ислам Каримов, он отмотал все свои сроки, а потом ему захотелось еще. Конституцию опять поменяли с 5 лет на 7, обнулили срок. Как в России, в принципе, одна и та же схема работает везде. Тут тоже человек 2 срока уже отбыл, и, понимаете, уходить не хочется, надо поменять Конституцию. Хорошо, из 5 лет до 7, значит, обнуляем срок, можем выбираться снова и так далее до бесконечности. Причем здесь был Каракалпакстан, вообще непонятно. Никак. То ли он хотел просто, или люди, которые рядом с ним хотели утвердить территорию Узбекистана, как она сейчас есть, не оставив каракалпакам никакого выбора, то ли это была какая-то абсолютно провокация, которая, естественно, вылилась в такое безобразие.
А вот масштаб этих протестов вас удивил? Мне кажется, что для стороннего наблюдателя тот факт, что сразу столько людей вышли на улицу стихийно, для Узбекистана это что-то по-настоящему из ряда вон выходящее.
Для Узбекистана это беспрецедентно, потому что последние протесты в этой стране происходили в 2005 году в мае, когда люди были просто расстреляны воздержания. Люди просто не учли каракалпаки, более такие решительные, более смелые. Это во-первых. А во-вторых, реально всех достало уже. Потому что репрессии шли против активистов каракалпакских многие годы. Были, им разрешали флагсу поднимать очень часто, что у них есть свой флаг. То есть любого человека, кто поднимал вопрос о независимости Каракалпакстана, его просто или избивали, или сажали и так далее. Поэтому тут, когда уже так в открытую и нагло были предложены поправки в Конституцию, естественно, уже народ не выдержал. Тем более, что стали забирать самых главных активистов. Более того, узбекские власти отреагировали абсолютно типично всегда. Значит, вырубаем интернет, вырубаем сотовую связь, блокируем регион, чтобы никто ни туда не попал. То же самое было в Андижане. Вот. И какая-то информация, которую мы черпаем оттуда, в принципе, идет из оппозиционных каракалпакских источников. Количество жертв, которые сегодня наконец-то огласили узбекские власти, я этому не верю, потому что исходя из того, что у них, скажем так, где-то 200, они говорят, не помню сколько точно, раненых, скорее всего, будет больше. Вот. Узбекские власти обычно занижают статистику, причем не стесняются в этом. Поэтому я думаю, что жертв намного больше. В это время мы видим президента, который аж два раза слетал за все это время в Нукус, столицу Каракалпакстана, для того, чтобы с чем-то поговорить, как-то успокоить. И его фраза «А что же вы мне не позвонили, не рассказали о своих проблемах?» меня просто умилила. Я думаю, ну что ж теперь, по каждой проблеме президенту лично звонить? У нас, в конце концов, в Узбекистане когда-нибудь заработают государственные институты и будет работать какая-то система государственности, которая не зацикливается только на президенте, а есть еще и другие органы, парламент, например, которые есть и нет, непонятно, и будут нормально работать органы госуправления на местах, понимаете, на местах, и не будет вот эта вот игра так называемую демократию, когда в Каракалпакстане есть свой парламент, Джохаргукинеш, но мы же все прекрасно понимаем, что ни в один орган такого рода в Узбекистане не проходят свободные демократические выборы. Поэтому говорить, как президент сказал, что ну это же от парламента Каракалпакстана шло такое предложение, я поднимаю брови и говорю, да вы что, а у народу спросили?
О событиях в Каракалпакстане рассказывала журналист Шахида Тулаганова, с ней беседовал Андрей Шароградский. Вот уже в шестой раз в Сухуми отметили День города, приуроченный к основанию в середине первого тысячелетия до нашей эры одного из древнейших городов мира. О том, как прошло празднование, каким образом в самопровозглашенной республике закрепилась эта дата, 484 год до нашей эры, и о возникающих время от времени дискуссиях о времени празднования расскажет наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Вчера, в воскресенье 3 июля, в Сухуми отмечали День города, его 2506-летие. Сухумцев поздравил президент Абхазии Аслан Бжани. Празднование началось с традиционного возложения цветов к мемориалу славы, в котором принял участие мэр Сухума Беслан Эшба. С 12 дня около полутора часов в парке имени Ефрема Эшба проходил концерт для детей. В нем приняли участие воспитанники детских садов города, которые пели песни, посвященные Сухуму, и танцевали. Неподалеку учащиеся школ города рисовали пейзажи Сухума, прошла выставка рисунков и поделок, а также шоу ростовых кукол. Далее в программе были фотовыставка «Аква» в парке имени Баграта Шинкуба, выступление вокально-инструментального ансамбля «Гумда» на набережной Махаджиров, вечерний кинопоказ под открытым небом фильмов о Сухуме на платформе «Гума». В 20 часов на площади имени Сергея Багапша началась концертная программа, во время которой в 9:30 вечера был запущен фейерверк с территории близлежащего Сухумского морского порта. День города отмечается в Сухуми ежегодно, обычно в первую субботу июля, вот уже в шестой раз. В связи с тем, что в этом году праздник совпал с днем высадки тамышского десанта, 2 июля 1993 года было решено перенести праздничное мероприятие на 3 июля. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с известным абхазским историком Сосланом Сулакая. И вот что он сказал.
На самом деле, да, Сухум старше лет на 100-200, Ну, просто дата круглая, 2500, потому так.
Ну, вот я посмотрел так, Ереван все-таки старше, лет на 300. При советской власти там отмечали. А Тбилиси, наоборот, только Тбилиси в пятом веке нашей эры.
Тбилиси намного младше, на 1000 лет.
Зашла у нас речь и о прозвучавшем недавно предложении перенести дату празднования основания города, все равно, мол, она условная, на другой день. Возможно, поводом стала необходимость переноса нынче празднования с субботы на воскресенье. Была такая какая-то небольшая дискуссия, кто-то предложил, я не помню, там в соцсетях, может, даже из администрации города, что, мол, не перенести ли на 27 сентября, чтобы совместить. Но, по-моему, это поддержки не получило, потому что это все-таки разные...
Конечно, ну, день освобождения Сухума. Это тут связан конкретно, да, вот с определенной исторической датой, да. И привязывать к ней день города, думаю, не совсем целесообразно. Раньше и было курортный сезон, потом это все же праздник, а 27-е это как бы и праздник, но в то же время день памяти.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.